Книга Левит. Интересная заповедь или повеление для священника. «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь на жертвеннике пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господа к жертвеннику». И знаете, казалось бы, что за повеление? Почему вот Бога интересует все до, знаете, последней детали? И очень часто он учит простым вещам. И люди иногда могут думать в своей гордости: зачем мне об этом говорить, зачем об этом, это же и так понятно. Там в каком-то месте, чтобы не шили себе одежды из разных тканей, чтобы там то с тем не смешивали. И казалось бы, зачем вот это Богу надо вмешиваться людям и что-то им показывать, что вот это не сшивайте, вот это не слаживайте. Он понимает о том, что он смотрит дальше, и люди любят экспериментировать и могут что-то с чем-то сшить, и даже будет выглядеть красиво. И так бывает, строят отношения, знаете, вот так, где-то не приняв одно правило, абсолютно по-разному, с разными убеждениями. И потом первая стирка, и все показало. Какая-то ткань села, какая-то осталась на месте. Я понимаю, что вот во всем Бог заботится о человеке, чтобы ему было хорошо. И вот интересно, хлебная жертва, что это была за жертва? Это как раз то, что люди делают своими руками. То есть то, что требует твоего прямого участия. И чтобы для того, чтобы строить отношения и с Богом, и друг с другом, это тоже наше прямое участие. Нельзя говорить о том, что мы совершенно уповаем, знаете, так, на подающую нам благодать, и что Бог вместо нас будет строить отношения. Но это ж не сказка. Но по благодати мы получили спасение, обновленный разум. По благодати мы сегодня можем понимать Писание. Это, знаете, такой как пример, что если тебя из зала суда выпустили, если тебя туда поймали за преступление и тебе вдруг помиловали, и если ты был вором, выйдя из суда, ты не перестал быть вором, ты просто помилованный. А дальше вор, помилованный вор. Но выйдя из зала суда, твое решение и твоя позиция, ты это оценил, явленную тебе милость, или ты остаешься тем же, который входил в здание суда? Я понимаю, что Бог нас помиловал. И, ну, мы все были преступниками, и неважно, в большей, меньшей мере, все были одинаково лишенные славы Божией, все были одинаково достойны смерти. Можно подумать, наверное, это только к Бадрику относится. Это относится к каждому человеку, но получив помилование от Бога, мы не стали еще другими. Дальше надо работать больше ручками, знаете. Что-то от чего-то надо отказываться. Надо распинать свою плоть, это идти против своего характера. Может быть, знаете, против того, как ты когда-то это понимал, но сегодня у тебя есть то зеркало, глядя в которое, ты понимаешь, что тебе надо исправлять. Если от тебя сегодня шарахаются люди, и все не хотят строить отношения, то надо задуматься, ну, как ты бежишь с той рукой, как ты ее протягиваешь, если от тебя все убегают. И вот тут тоже, знаете, Бог, он обращается и говорит, чтобы священник одевал льняную одежду и начинает говорить, казалось бы, серьезные вещи. О чем? О пепле. Знаете, зачем Богу этот пепел? Уже, неужели бы там священники не разобрались, кто этот пепел вынесет, куда его выкинут, что с ним сделают? Но почему-то вот реально Бог обращает внимание и указывает священнику, как надо себе действовать. И он говорит о том, что даже это грязная работа, но ты должен одевать священнические одежды. То есть ты, как священник, ты должен подходить даже к этому вопросу, к уборке пепла. Знаете, пепел – это то, что осталось уже после всесожжения, уже то, что уже сгорело, уже служение закончилось. Люди разошлись, и можно было бы уже кому-то поручить и тоже куда-то уходить. Но Бог говорит священнику, что все разошлись, но тебе надо остаться, одеть священнические одежды и самому это сделать. Почему так дорог этот пепел в глазах Божий? Думаю, наверное, потому что это то, что осталось из того, что горело для Господа. Знаете, оно уже не принесет никому никакой пользы, разве что удобрение для земли. Но оно ценное, потому что это то, что горело для Господа, то, что было ему угодно. И он настолько обращает внимание священника, чтобы он сам занялся этим пеплом. Но интересно, что дальше, казалось бы, что одеть эти священнические одежды, заняться пеплом, говорит о том, что даже когда разошлись люди, что служение у священника, оно не закончилось. А возможно, что самое неприятное только и остается. Это соприкосновение с пеплом, это еще что-то. Знаете, это какая-то, это то служение, которое начинается после такого массового служения. Когда все разошлись, когда уже, знаете, никто не поет, когда уже нету... И вот начинается служение, и как ты будешь себя и я вместе с тобой дальше вести себя, выйдя отсюда. И вот Бог показал о том, что даже этот пепел будет важным. И дальше он говорит опять, и пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. И тут Бог уже говорит ему, что ему надо переодеться в другие одежды и выйти вне стана. И говорит о том, что служение продолжается и вне стана. О том, что ты священник. Знаете, часто мы можем так цитировать, что мы все священство святое. Знаете, это слово, оно не просто не касалось одного служителя, это не только пастыря, это всякому, кто считает себя этим священством, что, выйдя из дома молитвы, служение не закончилось. Может, ты переоделся в другие одежды. Я знаю, что так часто, что мы идем на воскресное служение, все сейчас такие красивенькие, в белых рубашках, но после служения многие переодеваются и уже не так торжественно, но надо помнить, что наше служение, оно с нашей одеждой, которую мы поменяли, оно не заканчивается, и мы дальше должны, что-то делать. Нравится 12 стих о том, что тоже повеление, что огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро. Это не просто праздничное служение или где-то какой-то особенный день. Может быть, в праздничное или в особенный день оно может быть чуть-чуть особенное, но огонь должен гореть каждый день. И говорит о том, что священник должен эти дрова разжигать и подлаживать каждое утро. Начинается день, и у священника он начинается с того, что он берет дрова, он берет спички, и он начинает это зажигать, то, чтобы оно горело для Господа. Знаете, когда мы просыпаемся утром, с чего начинается наш день? Мы смотрим, мы ищем дрова, мы где-то пользуемся тем, чтобы этот огонь, чтобы он не угасал, чтобы он горел. И важно, чтобы это служение, оно не прекращалось. И вне стен, знаете, и внутри, и даже каждое утро, что тот, кто считает себя священством, знаете, этот огонь, он должен зажигаться каждое утро. Его невозможно однажды зажечь. Бывает так, ты попадаешь в служение, и так тут зажигается этот огонь, и тебе приходит полная ясность. И может быть, какие-то вопросы, в которых ты застрял, тебе приходит ясность, ты все понимаешь, ты получаешь силу. Казалось бы, еще 2 часа назад тебе уже жить не хотелось, но так мощно на служении Бог посетил. И хорошо, если бы вот так он посетил тебя, и ты уже все, до конца своих дней, у тебя полная ясность. Но почему-то ты с утра просыпаешься, и тот старый вопрос – где-то вместе с собой. Ты думаешь, как же ж так? Вчера ж только все прояснилось. А с утра он опять появился. К этому вопросу опять нужны дрова. И опять к этому вопросу нужен жертвенник. И это ежедневно. И это ежедневно, знаете, и хорошо, что Иисус, Он показал нам пример. Он не просто нам сказал, как надо. Он оставил пример. Сегодня братья проповедовали, как птицы налетали хищные, на то, чтобы жертвенника что-то растащить, и священнику, да, или человеку надо было что-то делать своими руками, отгонять этих птиц, чтобы они не стягивали то, что принадлежит Господу, то, что должно гореть для Господа, чтобы никакая хищная птица, она не похитила ничего жертвенника. И Павел говорит, чтобы умоляет, чтобы мы предоставили тела свои в жертву. Знаете, эти птицы, они будут стараться склевать, что-то стащить тебя с жертвенника, чтобы у тебя не было это всесожжение, чтобы что-то осталось, а что-то эти птицы стащут жертвенника. То, что в оконцовке оно не будет принадлежать Господу. И как важно, как Бадри сегодня вспоминал, что говорит, благодарит Бога за братьев, которые поправят, да, которые прогонят эту птицу и не дадут, чтобы с этого жертвенника что-то утянули эти птицы. Эти птицы, знаете, они, я думаю, ко всем залетают. Время от времени. Но они точно, они бодрствуют. Иоанна 13 глава. Тоже так же написано, что перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И даже во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Симонову Искариоту предать его, и Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел, и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. И потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. И знаете, на этой вечере Иисус уже все знал, что с Ним сидит за столом человек, который в эту ночь предаст Его, и через которого придут, ну, серьезные страдания и испытания в Его жизнь. Но Ему даже пришлось доказать это делом, что Он полюбил Своих и до конца полюбил их. И как раз именно слово «до конца» определяет то, что Он полюбил, потому что любовь не перестает. И так по-человечески сказал, можно было бы сказать, что вот до сюда меня еще хватило, но на этом моя любовь заканчивается. Столько я вложил в этих людей, а Он сегодня будет меня предавать. Но вот любовь, она, даже когда тебя предали, она не перестает. Потому что если перестала, то это не любовь. Это было что угодно, эмоции, это были связи. Знаете, вот нам лучше не связи заводить, а отношения. Потому что связи, ты пока в связи, в цепочке выгодный, ты участвуешь. Как только тебя из этой связи слабое звено, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Знаете, Иисус показал своим примером, что даже когда, поменяв одежду, Он не перестал служить. И он пришел в том образе, как ученики не представляли себе, что Он Господь и Учитель, что Он может принять вот такой еще образ. Они все ожидали, когда уже будут, знаете, портфели делить, когда уже, знаете, как они уже будут всех гнать. Особенно, когда ты где-то не в этой связи, не в этой цепочке, там у него все в этой группе были слабые звенья. Они все там, ну, не решали вопросы в той стране, в том правлении, которое было. Как им хотелось, чтобы уже на больших кабинетах висели ихние таблички. И знаете, этим людям, а мы говорили вам, знаешь, еще понуждаетесь в нас. А тут вдруг Учитель и Господь вдруг припоясывается, снимает с себя одежду, так как они еще не видели, припоясывается полотенцем, берет этот тазик и начинает омывать и оттирать. Он принял вид слуги, он принял вид раба. И даже некоторые ученики просто, да, говорили, что вовек не омоешь. Ну, вовек, ну, такого не может быть. Я представляю, какое где-то было внутри разочарование, что вот этот царь, Господь, и вдруг он принимает вид раба и начинает просто омывать тебе ноги. И он говорит ему: Петр, если я этого не сделаю, ты не будешь иметь части со мною. Я думаю, что Петр уже понимал, где-то, может быть, глубоко уже внутри. Вы знаете, хорошо, когда мы не с вами, знаете, укрепляем сердца, но благодатью. Когда наша вера, она утверждается не мудростью там человеческой, а силою Божией, и тогда, даже если ты не понимаешь, но ты точно знаешь, что у Него глаголы вечной жизни, и может, ты не понимаешь, что происходит в твоей жизни, Он и там не понимал, и Он ему так и сказал: Петр, то, что я делаю теперь, ну, ты не понимаешь, но после... Вот пройдет какой-то кусочек времени, вот это вот после, и очень часто людям не хватает вот этого терпения, чтобы дождаться вот этого после. Вы потом увидите разницу между служащими Богу и неслужащими. Сегодня, может быть, эта разница есть, но в обратную сторону, но потом. Я понимаю, что вот ради того дня, потом, чтобы потом не жалеть о тех днях, когда еще можно было что-то изменить, когда можно было принять решение правильное в сторону Бога, когда на Его призыв к отношению с Ним ты отозвался. Ты никогда об этом не пожалеешь. Я недавно читал цитату одного из евангелистов, по-моему, это Билли Грэма. Он говорит: я объехал весь мир, и я не встретил ни одного человека, который бы посвятил свою жизнь Господу и пожалел об этом. Ни одного. Знаете, я понимаю, что уже старец, он уже в годах, он имел уже опыт служения. И проанализировав то, что он видел в своей жизни, он говорит: я ни одного не встретил человека, который, посвятив свою жизнь, доверил свою жизнь Господу, чтобы он об этом пожалел. И сегодня Писание призывает нас взирать на кончину их веры, про героев веры, это глава, взирая на кончину их веры, подражать их вере. Посмотреть, как они прошли. Не все получили. Кто-то не получил, кто-то был вообще перепиливаемый. Кто-то был, знаете, кто-то воскрешал, а кто-то нет. Но они все оставались в вере. Они все оставались в вере. Они продолжали доверять Господу, что бы ни происходило в их жизни. И вот это то, что сегодня, знаете, Бог призывает нас, однажды отозвавшись на Его призыв, просто оставаться верными до конца. Неважно, может, ты уже чувствуешь себя как тот пепел, ты все равно ценен в Божьих глазах. Может быть, что-то уже перегорело в твоем сердце, и тебе кажется, уже невозможно это зажечь еще раз, но ты ценен в Божьих глазах. Я понимаю, что Бог сегодня может воскресить даже пепел. Даже если это уже для людей сгоревшее и не имеет никакой цены. Знаете, Бог, Он силу и Духа Святого, Он, вспомните, откуда Он взял человека? По-украински, с пороху. Из праха. И вот этот прах сегодня, он ценен в Божьих глазах. Я убежден, что Бог и сегодня силен в этот прах вдохнуть свой дух и просто даровать жизнь всякому человеку. Такое слово сегодня, это воспоминание. Периодически мы что-то забываем. И вызначенные служения помогают нам вспомнить, ну, куда-то вернуться и что-то пересмотреть, что-то еще раз оценить с благодарным сердцем. Хорошо, когда мы идем с благодарными сердцами, понимая и осознавая то, какая цена была заплачена за твою и мою свободу. Какая цена была заплачена, чтобы сегодня мы могли быть детьми Божьими. Это для нас оно из милости по благодати, но это была большая цена. И написано, что Иисус Христос вчера и сегодня вовеки тот же. Евреям 13 глава. Знаете, Он вовеки. Это не тогда с учениками. Он и сегодня припоясывается, и Он служит тебе и мне. И Он примет образ раба, но ради одного, чтобы все были едины, чтобы мы могли быть едины с Ним, едины с Богом, едины между собою. Если у нас не будет единства между собой, то и Его здесь не будет, потому что только там, где собраны во имя Его, Он будет вместе с ними, Он будет посреди их. И вот это вот выстраивать, знаете, мы никогда не сможем сначала выстраивать отношения с Богом, а потом с людьми. Но если мы тут не научились их строиться, то мы их и с Богом никогда не построим. И дальше автор говорит: и учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не иствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Думаю, была категория людей, которые увлекались разными учениями, чуждыми, непонятными, и с вами, еще что-то, и казалось так интересненько, и так этот, но он говорит, что не принесли пользы, то с другими словами, проводили бесполезную жизнь, бесполезные действия, бесполезные дела. Я не думаю, что у кого-то есть две или три запасных жизни. Как важно сегодня, ну, не проводить бесполезную жизнь. Просто не прожигать ее, потому что это будет уже не тот пепел. Пускай сегодня твое и мое тело, оно будет как всесожжение для Господа. Это будет посвященная жизнь. Это и есть наша благодарность за ту жертву, которая была за нас заплачена. И мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Знаете, Ему пришлось не просто переодеться, Ему пришлось оставить славу неба для того, чтобы освятить себе народ. Сегодня уже вспоминали для чего, чтобы он был ревностный к добрым делам, потому что в Иисусе Христе Бог предопределил нам на добрые дела. Уже есть предназначение для всякого человека. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. А в другом переводе написано: «Поэтому давайте и мы выйдем к Нему за пределы лагеря, чтобы и нам понести на себе тот позор, который понес Он». Оставив славу неба, не почитал хищением быть равным Богу. То есть смирил себя самого, уничижил себя самого, приняв образ раба и став по виду как человек, только с одной целью, чтобы, знаете, выстроить эти отношения, чтобы приобрести тебя и меня для своего Отца. Переодевшись, поменяв одежду, непопулярную одежду, непопулярное место, оставить, сравнить славу неба и образ раба и стать похожим на человека, пройти это унижение, и он сам добровольно на это пошел. Он понес это поругание, он понес этот позор для того, чтобы приобрести себе народ. И Павел призывает нас, чтобы мы по этому же примеру могли выйти за стан, выйдя к нему за стан, неся его поругание. Иногда мы думаем, что он только в нашем лагере. Вот мы тут собрались во имя Его, и Он здесь, и Он говорит, что нам надо выйти за пределы нашего лагеря, что Он оказывается там, и Он сегодня... Там это больница, там это темница, там это там, где сегодня есть люди, которые страдают и которые еще не знают Христа, чтобы мы могли переодеться в другие одежды, не в такие нарядные, закатать рукава и начать и пойти и строить свои отношения с теми людьми и, другими словами, их строить вместе с нашим Господом. И когда они ели, это Матфея 26 глава, и мы так будем идти к молитве, «И когда они ели, сказал: истинно говорю вам, что один из вас предаст меня. Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи?» Они не начали говорить, на кого-то, а каждый посмотрел в свое сердце, и их одно переживало: не я ли, Господи? Он же сказал им в ответ: опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о Нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться. При сём Иуда, предающий Его, сказал: не я ли, Рави? Иисус говорит ему: ты сказал. Сын Человеческий идет, как написано о Нем. Ученики этого не вмещали. Они представляли себе Его шествие по-другому. И они Его так видели, и они даже так верили. Но Он говорит, что я пойду не так, как вы себе представляете, а пойду так, как уже написано. Должно было исполниться все Писание. И Он знал, что один предаст, и Он знал, что это будет пролита кровь, что это будет цена, и Он добровольно вышел за стан. Он добровольно оставил славу неба, Он добровольно принял образ раба и сам себя смирил, и сам себя уничижил. Он не ждал, чтобы это кто-то... Его невозможно было кому-то унизить, Он сам себя унизил. Он сам себя смирил, и когда это позиция человека, когда ты сам себя смирил, то тебя уже невозможно обидеть. Ну, потому что ты уже стал низко. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благодарив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: примите и едите, сие есть тело мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Она не проливалась просто, чтобы люди оставались жить так, как им нравится. Эта кровь проливалась, чтобы люди оставили грехи, чтобы они обратились к Нему. И Он говорил о том, что взяв хлеб, и Он говорит: это мое тело. И Он благодарил за то, что оно ломается, Он взял чашу, и он благодарил за то, что его кровь проливаться будет. И, казалось бы, по-человечески это вместить невозможно. Как можно за это благодарить, знаете? Но он понимал, что это была за благодарность, это было спасение для человечества, это было спасение для каждого человека, кто оценил это и кто принял это. Давайте мы поднимемся. Знаете, как важно, когда у нас есть такой трепет не только в день хлебопреломления и служения, когда даже выйдя за пределы лагеря, мы остаемся в той же позиции, мы остаемся теми же служителями, мы точно так же себя ведем, мы точно так же стараемся служить по тому примеру, который он подал. И я хотел бы, знаете, эту первую молитву, чтобы мы сейчас совершили. Может, кто-то себя сегодня уже чувствует тем пеплом, который уже сгорел, и просто нуждается, чтобы Божий Дух, Он пришел и, знаете, вдохнул свою жизнь, и чтобы то, что уже, может быть, тебе кажется, умерло, чтобы оно воскресло для Господа, чтобы ты по-прежнему мог свое тело, знаете, отдавать на служение своему Господу. И если сегодня есть те, кто просто он сгорел, и он так нуждается, чтобы церковь помолилась за него. Мы готовы молиться. Дайте о себе знать или пройдите сюда наперед, чтобы тот Божий Дух, который однажды вошел в тот прах земной и даровал человеку жизнь, чтобы Дух Божий, он просто зажег тебя снова для служения своему Господу, чтобы ты не оставался вне стана, не оставался где-то в стороне. Если сегодня есть те, кто, дайте о себе знать, и мы будем молиться. Проходите наперед, если ты чувствуешь, что тебе нужна эта молитва. Что тебе нужна эта молитва, чтобы Дух Божий, Он коснулся тебя. И то, что уже когда-то сгорело, чтобы Дух Божий, Он опять зажег это на жертвеннике Господнем. Церковь, давайте мы будем молиться за тех, кто уже вышел. Если кто еще понимает, что он нуждается в этой молитве, иди сюда также, и мы будем молиться.